и положил трубку. Повернувшись к нам, он сказал:
«Высшее руководство приказывает продолжать эксперименты по захвату невозбужденной шаровой молнии, согласно плану майора Линь-Юнь. Кроме того, нам приказано приостановить все остальные работы в центре и сосредоточить все силы на этом проекте. От нас ждут, что все мы сделаем все возможное для достижения результата. Совещание окончено. Все свободны. Пожалуйста, прошу технических специалистов задержаться».
После того, как мы с Линь-Юнь возвратились с танкового полигона, она в одиночку отправилась в город и провела там целый день. Теперь я понял, чем она там занималась. Больше никто не сказал ни слова. Все молча разошлись, и острое лезвие молчания было направлено на Линь-Юнь.
«Товарищи летчики», — тихо окликнула та уходящих пилотов, «пожалуйста, поймите, что в военное время это был бы обыкновенный боевой вылет».
«Вы думаете, мы боимся смерти?» — спросил капитан Лю, ткнув себя пальцем в грудь. «Нам просто не хочется погибнуть напрасно, ради какого-то эксперимента, заранее обреченного на провал. Ради какого-то ненормального эксперимента, предложенного ненормальным ученым на основе ненормальной теории».
«Думаю, даже сам профессор Динг до конца не верит в то, что нам удастся поймать грозовой шар», — добавил капитан Джен.
Динг Йи, не проронивший за все совещание ни слова, нисколько не был смущен случившимся.
«Если все будет выполнено в точном соответствии с указаниями майора Линь», — кивнув, сказал он, — «я уверен в успехе».
Летчики ушли. Остались полковник Сюй, Линь Юнь, Динг Йи и я. После долгого умолчания полковник Сюй сурово произнес:
«Линь Юнь, на этот раз вы зашли чересчур далеко. Подумайте хорошенько обо всем, что вы сделали с тех пор, как прибыли в наш центр. Вы вели себя упрямо и своевольно, не останавливаясь ни перед чем ради достижения своей цели. Вы постоянно во все вмешивались, даже в то, что выходит за рамки ваших обязанностей, и нередко действовали в обход руководства центра. И вот сейчас, воспользовавшись своим привилегированным положением, действуя по неофициальным каналам, вы обратились напрямую к высшему начальству, предоставив ложную информацию. Это неслыханно. Да, до сих пор вас здесь терпели, но только в интересах работы. Армия существует не в вакууме. Нам известно, какую роль в этом проекте сыграли ваши родственные связи. Но вы ошибочно приняли нашу терпимость за вседозволенность и окончательно потеряли голову. Как только этот эксперимент будет завершен, я представлю своему начальству объективный доклад с описанием ваших действий. И тогда же вы, если у вас есть хоть крупица совести, покинете наш центр, поскольку всем нам крайне трудно работать с вами».
Склонив голову, Линь Юнь зажал ладони между коленями. От былой спокойной самоуверенности не осталось и следа.
«Если эксперимент завершится неудачей», — словно провинившаяся школьница, тихо промолвила она, — «я возьму на себя всю ответственность».
«А если он завершится успехом, значит, ваши действия были правильными», — уточнил полковник.
«Лично я не вижу ничего из ряда вон выходящего», — вмешался Дин Ки. «Экстраординарные исследования нужно проводить экстраординарными методами. В противном случае в нашем закостенелом обществе наука не продвинется вперед ни на дюйм». Он вздохнул. «Если бы я в свое время проявил больше настойчивости, работы над сверхускорителем не были бы свернуты».
Линь Юнь с признательностью взглянула на него. Встав, Динг Йи принялся расхаживать взад и вперед, затем его лицо растянулось в свойственной ему хитрой усмешке.
«Что касается меня, я не возьму на себя никакую ответственность. Задача нас, теоретиков, заключается в том, чтобы выдвинуть гипотезу, и если экспериментально она не подтвердится, Наша ответственность лишь в том, чтобы выдвинуть новую гипотезу».
«Но ведь ценой доказательства могут стать человеческие жизни», — напомнил я.
«По сравнению с тем, чего мы хотим добиться, это того стоит».
«Легко вам так говорить, поскольку вас в этих вертолетах не будет».
«Что?» — мгновенно возмутился Дин Кьи. «Вы хотите сказать, что для демонстрации какого-то призрака меня нужно запихнуть в вертолет? Да ни за что! Моя жизнь принадлежит другому хозяину, физике. Так что слушайте меня внимательно. Ни в какой вертолет я не сяду».
«Никто вас и не заставляет, профессор Динг», — покачал головой полковник Сюй.
Когда совещание закончилось, я спустился на полигон, отошел подальше, где никого не было, достал телефон и набрал номер. После первого же гудка раздался низкий голос генерала Линя.
«Это вы, доктор Чэнь?»
Я был удивлен тем, что генерал меня узнал, поскольку это говорило хотя бы о том, что он внимательно следил за нашими исследованиями. Я вкратце передал ему то, что произошло на совещании, и он тотчас же ответил.
«Мы уже знакомы с тем, что вы сейчас описали. Но время сейчас напряженное, и нам срочно нужны результаты этого проекта. Поэтому приходится идти на риск. Разумеется, Линь Юнь ведет себя не лучшим образом. Можно сказать, отвратительно. Но у нее такой характер. Тут ж ничего не поделаешь. Прежде мы не задумывались над этим. Завтра в центр прибудет представитель главного управления вооружений для установления прямой связи между передовым краем работы и высшим руководством. Но все-таки спасибо, доктор Чэнь, за то, что держите меня в курсе».
«Товарищ генерал, на самом деле я хотел сказать, что теория профессора Динга кажется мне совершенно немыслимой. В нее очень трудно поверить».
«Доктор Чэнь, а какая область современной физики не кажется немыслимой? В какую легко поверить?»
«Но...»
«Мы попросили других ученых и специалистов ознакомиться с теориями и расчетами профессора Динга, переданными нам Линь Юнь, и они отнеслись к ним положительно. Кроме того, возможно, вы не знаете, что Дин Кьи уже не первый раз принимает участие в оборонном проекте. Мы не сомневаемся в его способностях, какими бы странными ни казались его теории. Этот риск вполне оправдан».
В течение двух последующих недель я прочувствовал всю разницу между военными и гражданскими. Например, с точки зрения здравого смысла, предстоящий эксперимент выглядел невероятно абсурдным, и большинство участников проекта выступали категорически против него, вступая в острый конфликт с меньшинством, поддерживающим Линь Юнь. В гражданском научно-исследовательском институте обеспечить работу в таких условиях было бы невозможно. Противники стремились бы отлынивать от работы или втайне чинить препятствия. Однако здесь все обстояло иначе. Все участники вкладывали в проект свою душу. Приказы Линь Юнь выполнялись беспрекословно, нередко теми, кто был старше ее по званию. Конечно, нельзя было сбрасывать со счетов ее личное обаяние. Многие образованные молодые офицеры готовы были слепо пойти за ней куда угодно. В экспериментах принимали участие несколько инженеров, занимавшихся системой защитных щупальцев. Они усовершенствовали оборудование, в 2,5 раза удлинили шест и установили его на вертолет. В дополнение к изменению модуля обнаружения цели было также доработано программное обеспечение системы, чтобы спусковой механизм срабатывал в обратную сторону, и шест выдвигался в тот момент, когда грозовой шар исчезал. В день официального начала испытаний все собрались на стартовой площадке, и я вспомнил первый опыт по созданию электрической дуги в воздухе, состоявшийся больше месяца назад. Как и в тот день, погода выдалась солнечной и безветренной. Спокойными и расслабленными казались только 2 летчика, которым предстояло рисковать своей жизнью. Как обычно, они болтали с хорошенькими медсестрами из скорой помощи. Линь Юнь, как и в прошлый раз в летной форме, направилась к вертолету с установленным на нем щупальцем, однако капитан Лю ее остановил.
«Товарищ майор, система работает автоматически. Для управления вертолетом достаточно одного человека».
Молча отстранив его, Линь Юнь забралась в кабину. Какое-то время капитан молча смотрел на нее, затем тоже забрался в кабину и помог ей надеть парашют,